Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и вот скоро ко мне подсоединится Вадим Кирюхин, с которым мы обговорили тему сегодняшней передачи, но которой вот возникли небольшие технические трудности. Такое, к сожалению, иногда у нас бывает. Наша тема сегодня – это диверсия на Крымском мосту, выводы. Ну, о самой диверсии, я думаю, все уже знают, так что дополнительно рассказывать об этом никакой необходимости нет. Замечу только, что вот по моим собственным впечатлениям, когда я увидел, собственно, съемку этой диверсии, передан мне из украинских пабликов, поскольку там была такая достаточно широкая реклама этого теракта, у меня сложилось впечатление, что, возможно, ошибочное, что не только взорвался грузовик, но и что сам состав, который следовал по встречному пути, он был заминирован. Впечатление сложилось потому, что картинка грузовика, естественно, взрывающегося, не сохранилась. Это какая-то вспышка там впереди и все. А вот что касается состава, то было видно, что горят его несколько цистерн, часть в середине поезда, часть в конце поезда. И при этом, ну, по-моему, цистерны 3 горело. Может быть, больше я не верю, но не вижу. Но что самое существенное, они были расположены не рядом. То есть одна, через интервал другая, еще через больший интервал третья там, и так далее. То есть это производило впечатление, как будто на каждую из них, ну, грубо говоря, была навешена магнитная мина, которые взорвались одновременно. Может быть, это ошибка, может быть, это на самом деле разлет осколков от грузовика, который произошел таким самым причудливым образом, пробил эти цистерны, и таким образом они загорелись. Такое тоже возможно. Такая является официальная версия. Но подчеркиваю, что у меня вот первое впечатление сложилось именно такое. Там, как говорится, дальше жизнь покажет, что было на самом деле, к чему пришло следствие. Ну, так или иначе, вот этот вот взрыв был синхронизирован с движением поезда, это совершенно очевидно. Причем поезда не любого, а именно поезда, следующего с горючим. То есть, в общем-то, для того, чтобы так синхронизировать, они взорвались как бы друг напротив друга. Ну, безусловно, надо было, помимо того, чтобы запустить грузовик, еще и знать график движения поездов, когда он туда проходит. То есть это свидетельствует о достаточно большой подготовительной работе к этому теракту, к этому диверсии, к этой диверсии, да, которая все-таки была проведена, и, в общем, это явно не какое-то дело случайного одиночки, то есть это отчетливо свидетельствует о том, что это была совершена вот именно целенаправленная диверсия, причем достаточно тщательно подготовленная. Также это свидетельствует, безусловно, о том, что мост как таковой, стратегический объект, охраняли его и с воды, и под водой, и с моря, и с воздуха. Во всяком случае, так об этом отчитывались. Но очевидно, что охрана его именно против актов террора и диверсии и так далее, она оказалась недостаточной. Вот это сухая констатация тех фактов, которые стали известны. Я даже не беру в расчет пока там вопрос маршрута грузовика, где в него загрузили взрывчатку, там была селитра или там какое-то специальное взрывчатое вещество. Это, как говорится, покажет следствие. Но факт то, что сам факт диверсии и террористического акта, таким образом, он является очевидным. Что я в этой связи хочу сказать? Описывать это нет смысла. Я говорю скорее о выводах, которые надо сделать из этих событий. Но первое, то, что я всегда говорил, наши слушатели постоянно, безусловно, это помнят, это то, что наиболее сильной чертой украинской армии, если можно так выразиться, да, украинского государства, украинского режима и так далее, это исторически являются две вещи. Это террор и карательные акции. Все остальное как бы на их фоне выглядит бледнее. Вот эти вот две этих компонента, это были всегда самыми существенными, которыми они сильно отличались даже в условиях немецкой оккупации. То есть, в общем, немцы не все себе позволяли такое объем и широту карательных операций и террористических акций. Очевидно также второе, что такого рода подготовка и осуществление акта, она невозможна была без серьезного вмешательства западных спецслужб. Во всяком случае, какой-то логистической поддержки. Потому что если принять за предположение, что этот груз с взрывчаткой на самом деле двигался из Болгарии, ну и в Болгарию каким-то образом пришел, то это все-таки член НАТО. И таким образом понятно, что просто так индивидуальными усилиями даже киевского режима это осуществить невозможно. То есть в контексте еще и других событий, которые произошли вот совершенно в недавнее время, ну, я имею в виду, конечно, и диверсию на Северном потоке, которую в условиях его подводного прорегания осуществить особенно непросто. Но это не просто нырнуть там с какой-то взрывчаткой, да, или сверху сбросить бомбочку, это ее надо заложить на достаточной глубине, это серьезная операция. Ну, про теракты на оккупированных территориях, там убийство Дугиной со взрывом автомобиля я не говорю. Но, в общем, все это в комплексе показывает, что вот эта террористическая составляющая, она по сегодняшний день является наиболее сильной чертой украинского государства, украинского режима, вообще наследника бандеровских традиций, если так угодно. И это не какое-то обвинительное заключение, что вот они какие-то плохие. Это просто, ну, вот такая традиция. Я всегда говорю, что нельзя шакалу упрекать за то, что он шакал. Он таким родился, он так и действует. Поэтому надо просто с этим считаться, понимать, что это данность, что когда вот эта вот национальная традиция, националистическая традиция стала главенствующей в государстве, то, естественно, она унаследовала и все черты, которые были ему свойственны в прошлом. То есть, таким образом, Украина превратилась фактически в террористическое государство. Ну, это не очень приятно осознавать, я отнюдь не стремлюсь повторять там какие-то штампы, которые вышли из Кремля, но это данность. Ну, просто вот очевидность, поскольку и она такая, какая она есть. И отсюда, конечно, встает вопрос, каким образом этому можно противодействовать. Вот я думаю, что главная выводная часть, она как раз состоит в этом. Во-первых, противодействие, в общем, терроризму, особенно при поддержке государства извне, я имею в виду в данном случае Соединенные Штаты, НАТО и так далее, можно обратиться, например, к опыту цивилизованных стран. Ну, например, тех же самых Соединенных Штатов, Великобритании, ну, строго говоря, англосаксов. Вот их опыт свидетельствует о том, что первым делом, как только до этого доходило, или хотя бы до потенциальной угрозы каких-то терактов, они первым делом изолировали всех потенциальных пособников террористов. Ну, в Соединенных Штатах, как известно, как только началась война на Тихом океане, так сказать, атака на Перл-Харбор, сразу же всех японцев, граждан японской национальности, граждан Соединенных Штатов, я хочу подчеркнуть, и каких-то туристов, их просто всех сразу посадили в концлагеря. Вообще всех повально. Ну, как говорится, хорошо, нехорошо, демократично, демократично, как бы безопасное дороже, они там просидели до 45-го года. Я не знаю уж, как там перед ним потом извинились или нет, но во всяком случае никто их никаким компенсацией за вот это вот отсидку четырехлетнюю чуть-чуть, нам никто никаких компенсаций не предлагал. В Великобритании, по сути дела, произвели то же самое. То есть с началом вот войны против нацистской Германии, с бомбардировок Лондона и так далее. Даже не с началом войны против нацистской Германии, это не совсем так, потому что первоначально это Великобритания объявила войну нацистской Германии, а не Германия ей. С тех пор, когда эта война, скажем так, вошла в активную фазу и начала ударять по самой Великобритании, там была целая кампания борьбы с теми, кто как бы помогал наводить немецкие бомбардировщики на цели Великобритании, как следствие все потенциальные, я подчеркиваю, потенциальные помощники или сочувствующие, да, нацистскому режиму были посажены тоже в концлагеря. Среди них, кстати, оказался один член парламента. Это вообще такая парадоксальная история, потому что он был, во-первых, он не обвинялся ни в каком конкретном действии, во-вторых, он таки отсидел всю войну, И более того, отсидев всю войну, еще год после этого прозаседал в парламенте, поскольку срок его полномочий не закончился. Но несмотря на то, что он был членом парламента, это не помешало его, тем не менее, определить такое превентивное заключение, в котором он всю войну и пробовал. Напомню также опыт царской России. У нас тут часто упоминают вот, сталинский опыт, да, особое совещание так называемое. Мой дед, кстати, был осужден именно особому совещанию. Но сама идея особого совещания, она взялась отнюдь не, так сказать, по мысли Сталина, а скорее это традиция, унаслованная царского времени. И особые совещания, это были как раз один из продуктов деятельности Столыпина, как усмирителя России, не только как творца экономической реформы, но и как ее усмирителя. И предполагали, что этим особым совещанием присуждаются к неким там срокам отбытия, ссылки и так далее, не те, кто непосредственно виновен в каком-то действии, а тот, кто потенциально мог быть способен к этому действию. То есть это люди, которые не имели за собой никакой конкретной вины. Вот. Возрожденная в сталинское время такого рода практика, не обсуждая сейчас вопрос ее обоснованности или нет, я могу просто сказать, что вот она была применительна и к моему деду применена таким образом. Но не к нему ни одному, естественно, таким образом прошли тысячи, если не десятки, а может быть сотни тысяч человек. К чему я это все рассказываю? В современных условиях, вот современной войны, которую мы ведем, позвольте мне уж не называть ее специальной военной операцией, поскольку ее формат явно расширился, 50% этой войны составляет пропаганда. И в этой пропаганде, естественно, те, кто участвует в войне на стороне врага, они являются ее участниками. Это напрямую касается вот так называемой нашей пятой колонны. Те, кто уехал из России, ну, они по-своему поступили справедливо. Во-первых, выезд из нее открыт. Во-вторых, если ты не хочешь участвовать там вместе со своей страной в борьбе, которую она ведет, ну хорошо, он уехал. Во всяком случае, те, кто остались внутри, они остались сплоченной нацией. А тот, кто остался, никуда не уехал, но тем не менее работают на разложение страны, то есть они фактически действуют на стороне врага. Кстати, замечу, что вот такое вот противодействие сочувствующим, да, России давно ведет украинский режим. И он начал ее вести еще до военной кампании. Ну, а, естественно, с военной кампанией это еще более усилилось. То есть, надо понять, что в этом контексте все разговоры о демократии, о том, что, так сказать, у нас демократические нормы не позволяют этого делать, это является уже чисто пропагандистским ходом, военным ходом, поскольку речь идет о пропагандистской кампании. И поэтому он, по сути, всегда применяется только по отношению к России, а по отношению к Украине как бы на это благодушно закрываются глаза, и, в общем, считается, что ничего такого не было. Вот поэтому надо понимать, что для нас эта борьба с пятой колонной, она в плане предотвращения именно террористической пропагандистской войны против России, она является очень существенным. И до сих пор непонятно, почему российская власть ее не ведет. Хотя украинская власть ее ведет, ну вот уже последние 8 месяцев это особенно ожесточенно, но предыдущие годы, как говорится, с меньшим энтузиазмом, но не меньшей тщательностью. Хотя эту пятую колонну достаточно легко вычислить в современных условиях. Это и паблики, рассылки в соцсетях, пересылки там, прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, адекватных действий там не принимается. Ну, Вадим, спасибо за подсоединение. Я, так сказать, сказал уже, что участвуешь в нашей передаче. Я рассказал, так сказать, о том, как происходила вот эта вот диверсия, так сказать, как из того, что известно из публичных источников. Ну и почему в данном случае я считаю, что Украина является террористическим государством, и, соответственно, как терроризму надо противодействовать, ссылаясь на опыт извне. Ну, я имею в виду американский и английский. Что ты думаешь по этому поводу? Так, Вадим, прошу прощения. Тебя очень плохо слышно. То есть тебе надо, наверное, переподключиться. Что-то не то с разговором, с речью. Ну, бывает такое, извините уж, так сказать, техническое. Сторона дела нас иногда подводит. Ну и продолжая вот эту же тему. Да, сейчас нормально?
Да.
Да, ну тогда, пожалуйста, да, я как раз тебе хотел передать слово.
Слушайте, я не знаю то, что вы сказали, но по поводу там признания террористического государства и так далее, Украина, когда кого-то обзывает, да, в чем-то, то здесь очень простая логика. Если она Россию в чем-то упрекает, значит, она хочет это сделать сама.
Ну, в общем, да. Да, ну да. Есть такое дело, действительно.
По поводу того, что мы ответили на взрыв моста, ну не мы с вами лично, конечно,
Ну да, я понял.
а наши обожаемые вот эти все дела, у меня здесь вот такой комментарий. То есть обычно, когда с путинистами разговариваешь и пытаешься узнать, а что же вот лидер-то не делает то, вот он говорит, а не делает, вот что это не исполняется, вот это и все время начинается, знаете, вот надо вот нам еще 20 лет, вот за 20 лет мы дороги построили, надо еще 20 лет ему дать, у нас же знаете, какой народ, а какие чиновники, а какая страна, вот нельзя все так сразу, с кондачка не получается. Оказывается, что когда припирает, и дальше отступать некуда, потому что когда уже все патриоты, все генералы, и полковники, которые за, и консерваторы. Ну нельзя либералов обвинить, потому что либералы либо в тюрьме, либо уехали. Все. Ты остался один на один со своими выращенными патриотами, православными, мусульманами и так далее. У тебя все, нет выбора. От тебя что-то требуют. И когда тебя прижимают, внезапно по щелчку пальцев можно сменить главнокомандующего, и новый главнокомандующий внезапно начинает действовать так, как нужно. Так как от этого требовалось действовать с самого начала. Оказывается, все не просто решается легко, а решается в один момент. Просто захотеть это надо.
Ну да, я понял твою идею, но я лично думаю, ну, моя личная точка зрения, я никому не навязываю, что, во-первых, тот главнокомандующий, который был сменен, это имеется в виду главнокомандующий на сухопутном театре военных действий, то есть, грубо говоря, тот, который оперирует силами, действующими на суше, ну и, соответственно, верховный главнокомандующий остался тем же самым. И, безусловно, что решение об этом ракетном ударе, о котором ты говоришь, принимал именно он. Это не главнокомандующий сухопутными силами, это принимал Путин. Это совершенно понятно. И в этом нет никакой, так сказать, тайны и никакой специфики. Он, собственно, и сам это сказал в своем заявлении, которое, кстати, что является некой новеллой, транслировали все каналы французского телевидения, причем в прямом эфире. Я хочу подчеркнуть, что это просто как фактор, да, потому что имейте в виду, что во французских реалиях это не значит, что всем в одно, так сказать, одновременно одна и та же мысль пришла в голову, и они решили включить прямой эфир. Кстати, с переводом на французский, синхронный. Да? Это означает, что, во-первых, об этом прямом эфире французскую сторону предупредили. Во-вторых, что французская сторона на уровне Елисейского дворца и конкретно товарища Макрона эту информацию поняла и отдала команду. И эту команду все телеканалы сразу наять исполнили. Вот в реальном выражении это осуществляется так. Я себе достаточно хорошо представляю французскую систему управления, чтобы понять, что вот просто так какой-то вот второй канал решил, эх, запущу-ка я тут речугу Путина, так сказать, все засадали. Ну и все его подхватили. В один момент об одном и том же подумали, как в свое время разговаривал Жванецкий. Вот такого не бывает. Значит, там это действует вот таким вот образом. Ну, и сам тот факт, что предупредили, и то, что на это адекватно отреагировали, ну, это вот просто голый факт для того, чтобы вы уже дальше могли там сами судить, что это могло бы означать и в каком контексте это следует воспринимать. С учетом общей французской позиции, для меня это понятно, ну, для наших слушателей, вот я просто даю такую информацию к размышлению, как говорил Штирлиц. Теперь, что касается самих ударов. Вот у меня по этому поводу есть, так сказать, тоже комментарий. Понимаете, я вот после того, как эти удары произошли, и, собственно, даже до них, я начал понимать, откуда взялся вот этот вот накат постоянный, о том, что вот Россия вот-вот применит ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, вот-вот на Украине караул, вот сейчас вот это произойдет. Вроде бы никаких признаков весомых этому не было. Более того, не было даже еще и взрыва вот этого Крымского моста, то есть вообще ничего не происходило. Да? Непонятно, вот с какого бодуна вдруг взялся, так сказать, там, тезис о применении тактического ядерного оружия, когда, ну, применять его на поле боя, допустим, тот, кто идет да, там, в Донбассе, условно говоря, ну, какой смысл? Действуют разрозненные какие-то батальонные группы, ну, численностью, ну, максимум, там, 3-4 сотни человек, это вот сверху, от того и гляди, и того меньше. Ну, шарашить по ним ядерным взрывом, там, это накрыть и себя, и всех, и, в общем, чего ради. Шарашить им куда-то там по каким-то городам, но это явно какой-то террористический уклон получается, да, ну, то есть ты там можешь выжить какую-то часть города, но опять же, чего ради, то есть смысл какой в этом. И да, вот теперь, после теракта на Крымском мосту, эта идея стала понятнее, и стало понятно, откуда, почему брался этот накат. Потому что для того, чтобы адекватно разрушить такие крупные коммуникационные сооружения на Украине, типа мосты, станции, электросеть. Ну, станции, электросеть, может быть, нет, а вот с точки зрения мостов, туннелей, да, это актуально. Это действительно требуются заряды большой мощности, причем очень специфические. Не такой, типа, какой был взорван на Хиросиме, да, а какой-то, ну, если угодно, обладающий кумулятивным эффектом, как, знаете, кумулятивный взрыв, который прожигает там броню танка. Не от того, что он слишком мощный, а от того, что струя направлена в одну сторону. Я не знаю, существуют ли такие заряды вообще. И существуют ли они в ядерном исполнении. Но надо сказать, что между обычным, конвенциональным, как его называют, оружием и ядерным оружием существует очень серьезный разрыв мощности. То есть, если самая крупная бомба, ну, это где-то 5... Я что-то слышал о бомбе размером в 10 тонн, но я не уверен, что это так. Скорее всего, где-то в районе 5 тонн. Потому что ее просто тяжело нести. Но, так сказать, ядерное оружие получается где-то на 1000, как минимум в 1000 раз сильнее. То есть для того, чтобы сокрушить какой-то крупный объект инфраструктуры, типа моста, и прервать, так сказать, там коммуникации, значит, требуется вот оружие такого типа. И очевидно, что западная сторона, уже зная, что речь идет о подготовке такой достаточно крупной диверсии, как на Крымском мосту, а в общем в одну минуту это не решается, к ней надо готовиться достаточно долго, равно как и диверсии на Северном потоке. Значит, она просчитывала какой-то обратный ответ. И, видимо, этот обратный ответ как раз и находился в области тактического ядерного оружия. Я к чему это все рассказываю, что с западной точки зрения, понимаете, вот этот вот ущерб, он представляется обоюдовыгодным, если можно так выразиться. Потому что в их сознании Украина это все равно Россия. Ну, нравится кому-то или нет, но это так. Я по Франции могу это судить 100%. Поэтому, когда осуществляется какой-то удар из Украины по территории, из России по территории Украины, там это воспринимается так, что Россия разрушает сама себя. Она себя, собственно, аннигилирует. И слава богу, все хорошо. Ну, что-то там какое-то непостоянное такое слышится в эфире. Это не от тебя исходит?
Нет, вообще не слышно вас, что вы говорите.
Ну вот дальше это удивительно, я, так сказать, не знаю даже. Ты вообще ничего не слышал, да, из того, что я сказал?
Нет, я услышал по поводу там Украины, которая Запад воспринимает это, что удар по самому себе, но вот самую последнюю фразу как-то она уже совсем разбилась.
Ну, странно, да, это чего-то, значит, наверное, с сетью происходит. Нет, я хочу сказать, что Запад это воспринимает как удар России по самой себе. И поэтому в этом смысле, насколько мы серьезный ущерб нанесем, для него это не столь существенно, потому что на самом деле, ну, мы как бы в его глазах сами уничтожаем себя. И вот я именно поэтому хотел сказать, что адекватный ответ, с моей точки зрения, это было бы не удары по Украине, скажем так, создание нашему противнику таких же адекватных угроз, которые он нам создает на Украине. Ну, например, вот есть известная проблема Северной Кореи. То есть государство, которое 70 лет борется фактически против потенциальной американской агрессии, которая вот-вот готова осуществиться, и которая адекватного ответа этой агрессии явно не хватает. Ну, ядерное оружие у нее уже есть, но, грубо говоря, межконтинентальных средств доставки. Ну, ракет, как говорят. Спрашивается, почему в тех условиях, которые перед нами сложились, не помочь Северной Корее овладеть этими технологиями. Это вполне, как говорится, в наших силах, и более того, это было бы адекватным ответом на, во всяком случае, американскую деятельность, направленную против России. В тех же условиях находится Иран, например. На сегодняшний день он не обладает межконтинентальными средствами, ракетами. А в общем-то, исходя из тех угроз, которые ему представляют Соединенные Штаты, для него это является актуальным. Это богатая страна, на самом деле. Она просто задавлена санкциями, но страна богатая. Спрашивается, а почему ей не помочь? Это был бы вполне адекватный ответ на американские угрозы. Вот они нам стараются, как говорится, гвоздь в спину вогнать за счет вот этого нацистского режима Украины. Ну, давайте тогда американцам, американской элите, как говорится, тот же самый гвоздь подложим, но только с другой стороны. Раз уж пошла война без правил сейчас, и вообще мы живем уже в таком мире, где враг моего врага — это мой друг. Ну так а чего тогда, собственно, стесняться-то? Какие тут должны быть ограничения? Вот ты как, что думаешь на этот счет, Вадим?
Но я думаю то, что если мы будем соответствовать пропаганде западной, что действительно мы новая ось зла, вот с Ираном, Северной Кореей вместе, я не знаю, насколько далеко это все может зайти, учитывая, какой там Байден находится, да, сумасшедший, какой наш тоже самый распрекрасный. Конечно, рафинированная бюрократия Европы успокаивает. Они, да, вот чего они не хотят, так это войны, это точно. Им действительно придется кому-то подсоединяться, но просто где-то после 2008 года, да, когда этот кризис случился, у нас, в общем-то, все страны усиливают протекционные меры. Количество кризисов и конфликтов также разрастается. Просто на карту кризиса конфликтов посмотреть, которая была в каком-то 2009 году и сейчас, еще до Украины, это все становится больше, больше и больше. То есть как будто какая-то большая война становится обыденностью. Плюс резко падает качество в развлекательной сфере, ну, которую я особо люблю, там всякие компьютерные игры, фильмы и так далее. То есть становится все каким-то абсолютно странным. Нету какого-то интересного вызова и так далее. И дальше одновременно с этим усиливаются военные бюджеты всех стран. Но как бы вот здесь не сообразить о том, что капитал начинает уже жрать сам себя, уже всю мелочь сожрал, уже начинает какие-то крупные куски. Вот Украина тоже часть этого дела. То есть вопрос, кому должны принадлежать, а кому должен принадлежать капитал Европы, Германии и так далее. Ну, Соединенные Штаты считают, что чисто себе. Поэтому, ну вот, как-то помогать там Ирану. И вот Северной Корее я еще понимаю помощь, да? А вот Ирану помощь я, например, не понимаю. Потому что эти хитрые ребята, они, ну, неизвестно, как себя могут в итоге повести. Скажут, а вот у нас дополнительные к вам условия, знаете, вы какой-то не тот ислам исповедуете, или исповедуете его как-то слишком мало. А знаете, а мы люди очень духовные, вот мы не можем сотрудничать с теми в полной мере, которые не соответствуют нашим представлениям. Ну, например, так, я понимаю, что это какой-то фантастический вариант, но сейчас любой вариант уже следует рассматривать.
Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что исторический опыт России, не только советской, но и до советской, да, дореволюционной, он свидетельствует о том, что мы, интегрируя в себя самые разные нации, в частности в Центральной Азии, как-то сумели уживаться со всеми возможными формами ислама. То есть вот нам они как-то не препятствовали, ну и исламу, соответственно, тоже. То есть это просто наша историческая традиция. То есть у нас какого-то вызова в сторону одной формы против другой, во-первых, не было. Во-вторых, там между формами ислама идет какая-то война в районе Ближнего Востока и Аравийского полуострова. Но тоже надо понимать, что это вызвано в основном тем, что, скажем так, у власти находится некое меньшинство, в основном суннитское, а большинство составляют шииты. Ну, например, такая ситуация в Ираке. Шииты, соответственно, это те, кого поддерживает Иран, потому что у них общая вера сунниты, это вот Саудовская Аравия там и так далее и тому подобное. То есть там есть какой-то узел противоречий, который внутри России, честно говоря, даже не просматривается. И потом в той обстановке борьбы, которая идет, если, как говорится, внимание врага, а в данном случае речь идет о Соединенных Штатах, оно будет как бы рассеиваться по разным точкам земного шара, то это объективно является, в общем, шагом в нашем направлении, в нашу пользу. Я не говорю только об этих двух странах. На самом деле перечень этого гораздо шире. Речь идет и о Сирии, речь идет и о Кубе, которая тоже, кстати, 70 лет находится в блокаде. Так сказать, той же самой Ливии, я имею в виду, так сказать, маршала Хафтара, так сказать, его группировку и так далее. Вообще, нам надо было бы вспомнить роль СССР в антиимпериалистической борьбе. Вот когда СССР возглавлял антиимпериалистическую борьбу, он был как бы в мире силен, и его большинство стран поддерживало. Понимаете? И когда мы от этой борьбы отвлеклись, увлекаясь тем, что вот как бы с Западом у нас сейчас мир, дружба и жвачка, вот, в итоге мы получили результат этой жвачки, которую мы имеем сейчас. То есть он продолжал продвигаться вплоть до того, пока это не дошло до военного конфликта. И все эти шаги, которые были сделаны для его умиротворения, они в итоге обернулись против нас. Я имею в виду и отказ от базы в Камране, и центр разведки в Лурдосе, который был для нас утрачен. Ну, много чего. Вот это все необходимо сейчас возрождать, если мы хотим дать адекватный ответ действительно на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют для России. Пожалуйста, да, Вадим.
Но вы же исходите из позиции СССР. То есть, если бы сейчас действительно был СССР, даже в рамках одной Российской Федерации, даже в каком-то реформистском виде, который мог быть, но сейчас у власти находится не просто правый режим Ельцина, а находится просто правительство приватизировано. Наша страна приватизирована не просто промышленность, а сама власть. Теми людьми, которые сейчас находятся. Они этим заниматься не будут. Когда Путин ликвидировал базу там в Лурдосе и в Камране, он это ликвидировал ради Буша. Ну, во всяком случае, это версия Пугачева, бывшего друга Путина такая. Что, мол, Буш к нему подошел, сказал, вот мы с тобой архитекторы нового мира. Не то, что все эти там остальные из G6, а вот мы настоящие. И Путин, как всегда, развелся таким, ну, его похвали как бы. И Эрдоган похвалил, все, Путин, убийство посла, ой, не было такого. Там Лукашенко похвалил, ой, предоставлю все, что нужно. Этот, как его, Колымаглы, и вот этот казахстанский, который на японского бизнесмена похож, тот сказал, Путин, ты хороший, ой, я сейчас тебе помогу, ОДКБ, спасибо большое, но, значит, у нас у каждого свой путь, ничего я у вас признавать не буду, спасибо за честность. И так это Си развел, Ким развел, Трамп хорошо разводил, Марин Ле Пен пришла бы во Франции к власти, вот так бы разводила нашего товарища. Он бы все выполнял, что она бы говорила. Но при этом агент Путина она. И Трамп агент Путина. По-моему, Путин запутался, чей агент. Вот знаете, у меня до... вот когда этот красный лиман случился и отступление, вот, у меня мысль была, а родственники, может, у Путина на Украине есть? Потому что вот все, что до этого делалось, до назначения нового, это вот 7 месяцев как бы наших потерь и путь в никуда. То есть ну, полное, да. Mm-hmm. Потом, видимо, ему намекнули, что я даже не знаю, кто ему намекнул. Пригожин с Кадыровым, который с Шойгу борется. Вот, при этом башни продолжают друг с другом бороться за место под солнцем. Кто там любимый это? А в духе все равно назначишь Медведева.
Понятно. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что, во-первых, бояться какого-то названия оси зла или чего-то типа подобного, это уже не серьезно, потому что, во-первых, назовут все равно. Это ровно то самое, что я говорил еще в 2014 году, когда призывал осуществить освободительный поход именно тогда, а не 8 лет спустя. Потому что бояться санкций было абсолютно бессмысленно, потому что и так было ясно, что все санкции, какие только возможны, их обязательно введут. И на самом деле глубина и жесткость этих санкций зависит вовсе не от того, какие действия провела Россия под руководством Путина, да, а от того, сколько они будут длиться. Вот от этого прямая зависимость есть. Это, наверное, то, что до сих пор не могут понять в Кремле. Вопрос в том, что если бы осуществили, если бы это было возможно, да, допустим, операцию «Блиц», которая бы закончилась в 4 дня, не только до 8-го и до 1-го пакета санкций не дошло. Ну, потому что, ну чего, все. И точно так же было бы и в 2014 году. Вот они, по-моему, в Кремле до сих пор это не поняли. Я не знаю, все башни сразу или некоторые в отдельности. Но на самом деле вот ситуация стоит так. Поэтому бояться того, что тебя окрестят там осью зла и еще чем-нибудь, ну это совершенно бояться ветряных мельниц, потому что ты это получишь в любом случае. Просто по причине того, что ты делаешь не то, что они хотят. Если хочешь делать то, что они хотят, и тогда тебя погладят, назовут хорошим. Нобелевскую премию обязательно дадут мира. Вообще все, кто больше всего привносил успехов в развал Советского Союза, они обязательно получали Нобелевскую премию. Это такая морковка. Ну, для тех, кто захочет к ней, так сказать, приобщиться. Ну, вот. Но я просто хочу сказать, что вот таким образом адекватные ответы, на мой взгляд, они должны лежать не в плоскости, так сказать, наращивания каких-то военных действий на Украине. Эта плоскость тоже имеет право на существование, но она является чисто военной. А вот с точки зрения того, кто организовал все эти угрозы, для него адекватным ответом является нечто совсем другое. Ситуация в мире, которая сделает его именно для этого организатора менее стабильной. А это Иран, это КНДР, это отчасти Куба. Ну, это все, естественно, дело зависит от их правительств. Хотят они этого или нет, я за них ничего абсолютно решать не собираюсь. Но, во всяком случае, если они, так сказать, этого попросят, и почувствует свою ситуацию угрожаемой. Она будет угрожаемой тогда, когда, если и вдруг расправятся с Россией, то непосредственно перейдут к ним. Это совершенно очевидно. Вот. Но тогда им есть смысл сейчас воспользоваться моментом и укрепить свою безопасность тогда, когда Россия должна быть морально к этому готова и не иметь никаких стеснений для того, чтобы это все осуществить. Да, что ты хотел сказать, Вадим?
Ну, мне кажется, то, что ваша оговорка по поводу Ирака как раз не случайна, что именно надо наращивать тех союзников, которые есть. Ну, а что, Бразилия разве как бы плохой кандидат для этого дела? Венесуэла плохой кандидат? Там Йемен или Катар? По-моему, ну, надо сосредоточиться не на тех странах, которые уже традиционно считаются такими не очень хорошими. Вот Куба как туда не входит. Вот КНДР, Иран, да, входит. А вот чем больше союзников будет нарощено, тем лучше. А Иран и КНДР, они никуда не денутся. Они все равно будут в нашем союзе. То есть, если выбирать между американским и нашим союзом, они, естественно, сами к нам прильнут. Нам не надо каких-то дополнительных усилий для этого. А вот дополнительные усилия с другими странами, вот это... И с европейскими в том числе, типа Венгрии, Австрии, Франции, Германии.
Понимаешь, Вадим, я имел в виду не столько, так сказать, наращивание каких-то союзнических связей в самом общем плане, сколько помощь тем странам, которые адекватно готовы, так сказать, отреагировать на угрозы США. Им угрожает, в общем-то, смертельная опасность, если так на то пошло. И они готовы оккупировать эту смертельную опасность, создав такую же опасность для Соединенных Штатов. Точнее говоря, ликвидировав у них уверенность в собственной безопасности. И я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сейчас возникли вследствие украинской войны, может, они бы не возникли в другом контексте, но сейчас они возникли, и им имеет смысл помочь именно в этом направлении. Не вообще общей дружбы, да, а именно в том направлении, которое им наиболее необходимо. И это был бы адекватный ответ на вот те действия, которые сейчас предприняты, в частности, по поводу взрыва и Крымского моста, и вообще перехода войны в такую ничем не ограниченную террористическую плоскость, так сказать, война без правил. Поэтому я просто предлагаю, что если идет война без правил, значит, надо играть без правил. А если играть без правил, вот в вашем понимании это означает это, то значит, в нашем понимании это будет означать вот это. Причем это должны быть не угрозы какие-то. Вот знаете, мы сейчас вот передадим какие-то там технологии КНДР или Ирану. Их надо реально передавать. Этот мир западный, он таков, что просто на слова, на фуфу его не возьмешь. Его можно взять только на какие-то конкретные действия. Вот это сделал и сделал. Вот тогда этому начинают верить, с этим начинают считаться. А до тех пор, пока ты только рассказываешь об этом, как это возможно... Я еще раз напоминаю эту фразу из культового американского боевика «Хороший, плохой, злой». Да? Пришел стрелять, стреляй, а не болтай. Поэтому ну, вот мое предложение... Вот,
удар по инфраструктуре Украины – это наконец-то то, что Запад ожидал столь долгое время. И это уже, я думаю, его изрядно напугает. Ну а технологии – это уже какой-то другой этап. Надо просто смотреть, как это будет развиваться.
Ты знаешь, Вадим, я хочу сказать, что вот я не случайно говорил про западную логику, потому что они ее рассматривают, как бы это ни хотелось там по-другому считать, здесь или на Украине, они это рассматривают как войну России внутри России, в глобальном плане. И если Россия сама уничтожает себя там и свои объекты и инфраструктуры, ну очень хорошо. Ну, значит, у нее меньше останется, ей больше сил потребуется на его возобновление. Это, как говорится, этого можно поосуждать, там, гневные петиции, какие-то резолюции. Ну, глобально это хорошо. Это вы там внутри себя крошите друг друга, очень здорово. Но для того, чтобы создать реальную угрозу именно Западу, самому, вот ему надо действовать, значит, такими вот адекватными способами. Что еще в этой связи хотел сказать, чтобы, так сказать, от просто адекватного ответа перейти? Но вторая эта тема, безусловно, важная, это то, которое у нас остается недоработанной, это тема пропаганды. Украина активно действует на пропагандистском поле, а у нас является опять очевидная дыра в той части, где у нас имеются естественные козыри. Вот эти естественные козыри не используются, а их использовать надо, и они в этой пропагандистской войне особенно важны. Я уже говорил как-то в своих передачах, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, вот эта вот тематика всяких знаков спецоперации типа Z, V, латинская O и так далее, они уже давно исчерпали себя. Это хорошо было там на первый момент, когда туда зашли, и когда надеялись, что все делается по-быстрому. Сейчас это уже мало реально. Звезды надо красные вешать. Их можно маскировочным светом, как говорится, замаскировать и так далее. Но, в общем-то, символика должна быть советской. То есть, грубо говоря, тот наш солдат, который воюет на украинской земле, он должен себя ощущать советским солдатом, который борется с нацизмом. А те нацисты, которые подбивают танки с красной звездой, они должны себя чувствовать нацистами. И это должно быть понятно с обеих сторон. Понимаете? И вот то, что это, так сказать, некая очевидность, да, которую надо, безусловно, использовать, это до сих пор, по-моему, так сказать, нигде в Кремле понять это не смогли. А это, между прочим, очень сильный моральный ход для всех. Для населения, которого освобождается на Украине, для того населения, которое оставляется на Украине в ходе отступления. Потому что они должны понимать, что наши, то есть советские, ушли, а нацисты пришли. И это должно восприниматься вот так вот, на уровне, как говорится, даже простой символики, которая доступна каждому. Кстати, на эту же тему. Ну вот в ближайшем, в декабре, 22 декабря, будет столетие образования Союза.
Так. Понятно. Да, действительно, по поводу советской символики это отличная идея, но только, опять-таки, наша власть это делать не будет. Это строго то, что ей неприятно, это то, что ей не нравится. Украинцы же, в принципе, они с удовольствием, я думаю, будут и по звездам стрелять, потому что, ну как, бороться с коммунистами. Принимать подарки от коммуниста, да, все хорошо, никаких противоречий нет. Законы, если они как-то на Украину хорошо влияют, это да, все безусловно, берем. А вот как-то отказываться от этих подарков, ну, как ругать совок, как от совка можно подарки принимать, ну, как-то получается, видимо, можно. Поэтому, если звезды, они, конечно, будут под каким-то влиянием, опять-таки, патриотических или сил, коммунистических, которые смогут пробить эту идею каким-то образом. Но как же, это признавать свои ошибки, что все эти буквы были-то зря? Это что, получается, если звезды, то значит звезды, они и опять в детских садах, вот надо менять футболочки, надо менять значки, которые есть. И тогда, если люди будут ходить со звездами, то они будут уже коммунистической идеологии придерживаться, социалистической. А это как бы чего не вышло из этого. Это же тогда революционная идеология. И она действует против капитализма. А капитализм захватил, в общем-то, дикий Россию. Именно абсолютно капиталистические взгляды, абсолютно проимперские взгляды, которые... они фанаты кого? Они фанаты Николая II. Николай II – это их идеал, те, которые находятся во власти. Они это много раз говорили, это не скрывают. Сама по себе Георгиевская лента задумывалась именно как замена красного знамени изначально, чтобы затереть вот ту красную звезду, которая была, ради этого Георгиевская лента и была придумана. Типа, мол, знаете, вот такое... Орден, лента славы, да, вот это все дело, хотя там чуть-чуть другие цвета все-таки преобладали. Но изначально она задумывалась именно Киселевым, который вот этот ядерный пепел и всякое такое, сердцами закапывать. Это все было про то, чтобы заменить красное знамя. И поэтому они от этой идеологии своей, православия, которая... сервильно капиталистической системе, которая на самом деле должна подчеркивать сословность того, что происходит. И, собственно говоря, наши чиновники ведут себя как какое-то сословие, как они себе его представляют, должно себя вести высшее сословие. Не себя улучшать, не себя там как-то что-то читать, играть на музыкальных инструментах, сдерживать. Что поощрялось в аристократии. Нет. Они себя ведут именно как такие карикатурные представители этого сословия, как худшие взяли оттуда. Именно это и проявляется. Да, поэтому я не думаю, что они просто осмелятся взять эту культуру. Они на этом способны. Это прям противоречит их, собственно, им собственно.
Что-то я звук от тебя не слышу, Вадим, извини.
Я говорю, по-моему, шумы идут очень сильные.
Да, идут какие-то шумы, но это было и в прошлый раз, кстати, тоже не по непонятной причине. Ну хорошо, Вадим, продолжай, я просто тебе, так сказать, потом добавлю то, что
я еще... Я просто вот этот ваш тезис по поводу звезды, то, что идея-то, конечно, безусловно, правильная и хорошая. И она бы очень сильно и единство подняла в обществе, и вообще моральный дух армии. И наконец-то мы поняли вообще, куда мы идем. Это может быть неправильное направление, может быть, для кого-то. Но во всяком случае, вот это лучше, чем отсутствие направления вообще. Вот что мы делаем, что мы себя представляем, что этот Z означает. Одни это интерпретируют как Запад, другие как вообще сионизм.
Ну, да.
Что это означает? Кто это придумал? Ну, В это юг, О это север, З это вот восток. Ну, хорошо, ну почему так? Или СВО, почему так? Почему латин? С чего вдруг-то это все? символ, который появляется на пустом месте и который не объясняется к чему и активно пропагандируется, это очень вещь, ну, скажем так, с психологической точки зрения может вылиться в непредвиденные последствия, я скажу так.
Да, ну я к этому хотел добавить, что просто в этом году столетие образования СССР, и, конечно, с точки зрения, вот, опять же, пропаганды, для режима было бы очень большим, как говорится, минусом, если он это пропустит. Потому что это такой символ, который с учетом нынешнего положения военной операции, конечно, надо было бы использовать обязательно и, во всяком случае, не пропускать эту годовщину, тем более, что и дата такая круглая 100 лет. Это все к вопросу о пропаганде, да, о тех возможностях и средствах, которые не используются действующим режимом, но которые имеются, как говорится, в руках. Я перед тем, как перейти к вопросам, у нас их сегодня тоже достаточно, хотел бы упомянуть еще об одном непосредственном следствии из вот этого вот диверсии на Крымском мосту и всего того, о чем мы говорим сегодня. На мой взгляд, это явно уже сейчас свидетельствует о том, что вот грядущая поездка Путина на G20, которая должна была состояться в ноябре, она стала абсолютно бессмысленной. Во-первых, потому что из ситуации ясно, что на сегодняшний день успех всех переговоров, каких бы то ни было и по любому поводу, будет зависеть не от того, с кем ты там из партнеров повстречаешься, а от того, какие будут успехи на фронте. Вот ровно так тебя и будут воспринимать. Будут успехи, блин, с тобой все договорятся. Не будет успехов, ты там всем хоть лапы обожми, результата все равно не будет никакого. Это первый момент. И второй момент, это стоит в том, что когда вот эта война приняла такой явно террористический характер, то понятно, что следующая цель должен быть сам Путин. По-любому. Я не беру в данном случае в расчет, какую роль он играет в этой операции, так сказать, сможет он чего-то, чем-то руководить или нет, но очевидно, что для того, чтобы вызвать серьезную дестабилизацию внутри России, связанную со сменой власти, приходом какого-то нового человека, какая-то там борьба верхушек, там какая-то заминуха и прочее, прочее, вот необходимо убрать Путина. Независимо от того, как ты к нему относишься, хорошо, плохо, там, авторитетно, не авторитетно, он здесь лишний. И лучше, чем так сказать, какая-то международная конференция или, во всяком случае, форум, для этого, собственно, повода не подыскать. Я, кстати, хочу напомнить об одной вещи, которую, может быть, наши слушатели знают, а может нет. Шелленберг, руководитель вот, 6-го управления РСХА, то есть внешней разведки, да? Он в своих мемуарах, у него в 50-м году вышли мемуары, написал, что в 44-м году ему поступило предложение от Риббентропа, который чуть-чуть министр иностранных дел был Рейха, о том, чтобы, вот ввиду того, что так дела на войне идут плохо, он предлагал себя в качестве террориста. То есть он предлагал Сталина заманить на какую-то международную конференцию, в котором участвовали бы, ну, только главы, там вот он бы участвовал как Риббентроп, и он хотел совершить там теракт против Сталина. То есть при помощи там специального пистолета авторучки, там была целая детективная история. Вокруг этого такие ведомства Шелленберга действительно разрабатывало, это было. Вот. Но Шелленберг осторожно на эту тему, по его словам, сказал: так, ну вы сначала заманите Сталина на конференцию, а потом я вас снабжу авторучкой. Ну и на этом как бы вопрос заглох. Но то, что сама идея была, и более того, эту идею может осуществить любой, как говорится, украинофильствующий, включая, так сказать, самих, так сказать, министров, там, да хоть самого Зеленского. Зеленского не жалко, господи, но один актер ушел, другого придет. Вместо Зеленского Арестович, вместо Арестовича еще какой-нибудь. Это не принципиально. Внутри Украины это никакого смятения не посеет. А вот внутри России, да, какое-то хотя бы временное произойдет. Это может оказать существенное влияние на ход войны. Поэтому это в этом смысле вещь вполне реальная. Кстати, замечу, что вот Та же самая история с рейсом MH17, вот который был сбит над Донбассом, да, в 2014 году или в 2015 году, по-моему, в 2014. Да. У нее, как говорится, есть разные версии, кому зачем понадобилось его сбивать. Вот я в 2014 году тогда же выдвинул версию о том, что рейсу MH16 очень не повезло, потому что он пересекся в воздушном пространстве над Польшей с самолетом Путина, который возвращался как раз к конференции G20 в России. И, видимо, была какая-то акция или операция, которая предполагала, что этот самолет на самом деле изменил курс и пошел вот этим вот рейсом по маршруту MH17. В результате чего он и был, собственно, сбит. Я просто это говорю к тому, что террористическая опасность достаточно велика, и ясное дело, что никакой коллективный Запад в этой террористической операции не помощник. Я в данном случае рассуждаю не о личности Путина, а о том, какой ущерб это может нанести России в этих обстоятельствах и насколько это повлияет на ту военную операцию, которая сейчас, как мы видим, идет не по маслу, скажем так. Вот поэтому это тоже, на мой взгляд, один из выводов из этой ситуации, то, что эта поездка практически потеряла свой смысл. Вадим, если хочешь что-то добавить, пожалуйста, а так мы перейдем к вопросам.
Вопрос.
Хорошо. Так, вот вопрос нашего спикера 785. Адекватны ли сегодня ответы России по нанесению ударов по критической инфраструктуре Украины? Удары были во многих городах. Я свою точку зрения высказал. Ты, Вадим, что думаешь?
Ну, конечно, там бомбить это все очень плохо, война считаю очень плохо, но делать-то что-то надо. Если не делать, тогда не надо начинать. А если начинать, то надо выигрывать. А если мы находимся в такой ситуации, то должен быть какой-то соразмерный ответ, после которого хотя бы с каким-то уважением западные партнеры, коллеги, оппоненты будут относиться.
Так, вот второй вопрос от той же Ирны, от того же Ирны 785. Также сообщили, что следующими целями на Украине могут быть мосты и дороги на Западной Украине, чтобы предотвратить дальнейшие поставки оружия с Запада. Было бы это правильно? Я со своей точки зрения скажу так, что это с точки зрения нарушения логистики это настолько же правильно, насколько правильна диверсия против Крымского моста. Она оправдывается тем, что это нарушает логистические цепочки. Следовательно, если идти этим путем, значит и те удары по этой инфраструктуре тоже будут, так сказать, правильными и доступными. Да? Но, как я уже сказал сегодня, вот мост ударами типа Хаймерсов, как уже доказала практика даже в районе Запорожья, его не разрушить. Ну, можно повредить, его как-то залатают или не залатают, но это не то. И чтобы его снести, это требуется более серьезное оружие. И вот именно в этом контексте возникает вопрос о тактическом ядерном оружии. Равно как и туннель. Для того, чтобы, как говорится, туннель засыпать, это, грубо говоря, туда нужно, чтобы туда залетела ракета с ядерным зарядом. Вот, примерно так. Поэтому здесь, как говорится, это вопрос уже другого плана войны. Нужно ли это делать или нет, ну, это надо решать по ходу событий. Но такой вариант становится вероятным при определенном развороте событий. К сожалению, я отнюдь не радуюсь этому. Так, если хочешь что-то добавить, Владимир, пожалуйста.
Не-не.
Так, вот еще вопрос от другого слушателя. Почему Путин наносит удары по гражданским объектам, а не цепочкам поставок и центрам принятия решений? Не потому ли, что он, Зе и прочие Зеленские, да, и прочие Байдены, одна шайка, задача, поставленная глобалистам, как можно дольше вести войну? Вы знаете, с точки зрения глобалистов, я совершенно с вами солидарен, действительно, чем дольше она ведется, как они полагают, на территории России и с той, и с другой стороны, вот их видение такое глобалистов, да, потому что там какую-то отдельную Украину, вот это может быть очень обидно для Украины, но они не воспринимают. Они воспринимают это как Россию, которая там разделилась сама себе, а как гласит библейская истина, дом, разделившийся сам себе, не устоит. и царство разделится, и потому что Путин уцелеет. Поэтому, так сказать, пока это идет войну внутри себя, то для них, естественно, чем дольше она продлится, тем лучше. А что касается ударов по гражданским объектам, ну, поймите, вот хорошо. Ослабление электроэнергии, грубо говоря, столичная логистическая, дальше часто пушка, связи, транспорта, в общем, всего того, чем оперируют военные. От, скажем, тех же самых путей сообщения, которым пользуются, кстати, гражданские, естественно, зависит то же самое поставки вооружения. Вот как вы различите одно от другого? Это объекты двойного назначения, и те, и другие. Еще по ним надо точно попасть, что не факт. Понимаете, это отнюдь не самая простая задача. Что думаешь, Вадим?
До попасть вас не было понятно, что вы говорили.
А, ну вот я не знаю, наверное, вот какие-то помехи со связью. Я говорю, что попасть в гражданский объект, так сказать, и иметь при этом в виду, что эти объекты используются по двойному назначению, то есть железные дороги, они перевозят и гражданских, и военных. Там, скажем, те же электростанции, они снабжают электроэнергией все линии связи, по которым осуществляется в том числе и военная связь. Ну, в общем, короче говоря, это все объекты двойного назначения. Тут можно выделить какой-то штаб и по нему, так сказать, ударить. По-моему, этим занималась у нас вооруженные силы вот все предыдущие 7 месяцев, любой 7 месяцев, и регулярно об этом отчитывались, что характерно. Разрушен штаб такой-то бригады, разрушен штаб такого-то корпуса, там того-сего и так далее. Что-то на организации войск это никак не сказалось. Вы понимаете, поэтому так или иначе эти удары рано или поздно будут приходиться по объектам двойного назначения. Кстати, и с украинской стороны делается то же самое. Так что на самом деле нельзя сказать, что тут как бы Россия вот бьет по одним, а так сказать, Украина по другим. Все происходит абсолютно по идентичным сценариям и с одинаковым эффектом. Так что, ну что... Радости, ну, в этом нет никакой. Пожалуйста, да, Вадим.
Увидим результат от, да. По, как сколько генералов там убили, по-моему, было где-то месяца 4 назад одной ракеты, да, вот и сейчас вот победим, ну как-то и после этого отступления. Посмотрим, какой будет результат по вот таким объектам общего назначения. Мосты, кстати, тоже желательно. Ну, зачем нам поставки вооружения на Украину? Ну, поэтому, может быть, все-таки мосты разрушены? Ну, все-таки.
Ну, они не только по мостам, на самом деле, не только по мостам осуществляются, так сказать, там возможны понтоны, все. Но это длинный вопрос, просто так или иначе это логистическую цепочку какую-то нарушает, это понятно. Так, вот еще чеширский кот спрашивает, возможно, я что-то пропустил, у меня один вопрос, а кто напал на Россию? Вы знаете, мы этот уже вопрос достаточно давно обсуждали, и даже я, по-моему, достаточно длинно вам как-то рассказывал историю в контексте 41-го года, что было бы, если бы Сталин действительно напал вначале на Германию, как ему это советовал Резун Суворов. Вот. Поэтому превентивное нападение – это лучше, чем ждать, пока тебя, как от солями, будут отрезать по кусочке колбасы. Вот коротко мой ответ такой. Но то, что дело шло именно в этом направлении, это совершенно очевидно. Нацистский режим на Украине взращивали не зря в течение 8 лет. Он должен для чего-то пригодиться. Он, собственно, для этого и годится. И лучше было это сделать раньше, чем позже. Я так считаю, в 2014 году, а не ждать для этого 8 лет. Но я это многократно говорил. Так, Штаты заявили о поставках ПВО на сам, а Германия заявила о поставках ПВО ИРИС-Т. Сыграли бы эти поставки решающую роль на Украине? И могут ли эти системы использованы как наступательные? Ну, вы знаете, ПВО не может быть использовано как наступательная система. Это явно система противовоздушной обороны. Что касается их эффективности, ну вот это надо видеть, как говорится, в деле. И я думаю, что несомненный интерес, в частности, и Запада, состоит в том, чтобы проверить такие эту систему в деле, то есть понять, чего они реально стоят. Знаете, на полигонах все системы хороши. Когда запускаются нужные цели, они в них попадают, нужные боеголовки, все отлично. А вот как это дальше действует на поле боя, это предложит проверить. Я не думаю, что какая-то одна система вооружения вообще может оказать какое-то решающее значение вот так, чтобы с него выиграть всю кампанию. Такое маловероятно. Ты как думаешь, Вадим?
Не, я здесь ничего не могу сказать, потому что, ну, я не знаю. Я знаю то, что артиллерия – это бог войны. на этом как бы мои знания заканчиваются, военное дело.
Понятно, понятно. Так, еще один вопрос. Вот от того чеширского кота. Если на нас напали, значит, нам нужно идти в военкоматы с оружием в руках, защищать дворец Путина в Геленджике. И продолжение от другого слушателя, вот Хироши Нарадзаки, наш старый слушатель. Яхту защищать согласен, там же на яхтах не один бассейн, и вахта не 24 часа, и пиво рядом с бассейном наверняка есть. Вот. Ну, что вам сказать? Все зависит от того, как вы воспринимаете защиту. Если вы ее воспринимаете как защиту дворца в Геленджике или яхты персональной, то защищать вам ее не нужно. А если вы воспринимаете ее как защиту России, то надо понимать, что в России Путин и приходит, и уходит, равно как и любые другие вожди или руководители, а Россия должна оставаться. Я так понимаю, что те, кто все-таки идут, тем более добровольно идут защищать Россию, они идут не за дворец в Геленджике или за любую другую, так сказать, такого же рода забаву, они идут все-таки за Россию. В России есть разные правители, не все из них самые хорошие и не все из них лучшие, но Россия должна существовать, она должна выжить, несмотря на то, что это многим не нравится. Особенно в таком виде, как она есть сейчас. Ее уже изрядно поправили, но, так сказать, хотелось бы достичь еще большего. Пожалуйста, Вадим.
У меня просто вопрос. А американцы, они кого защищали в Ираке, во Вьетнаме, в Корее? В Аргентине?
Ну ты уж прям вот так. Как это в таких случаях говорят, это другой случай.
Да, это другое. Маргарет Тэтчер кого в Аргентине защищала? Нет, там, конечно, их генерал, диктатор аргентинский еще тот перец был. Но а кого она защищала там? А вот Украина, она почему не может пойти по пути федерализации? Вот Швейцария, она почему-то вообще себя конфедерацией объявила, хотя таково не является на данный момент. И тем не менее, 5 официальных языков у нее. Почему Украина, вот видя, какая вот сосед очень страшный, очень такой, знаете, северный, восточный сосед, очень плохой, зачем провоцировать? Я что-то не понимаю.
Ты знаешь, Вадим, я понимаю, это можно продолжать список до бесконечности, каждый раз сопровождая его словами, а это другое. Вот, как, собственно, на Западе в этом случае делают. Но если говорить реально, то все эти мульки, да, начиная от дворцов и кончая там, так сказать, прочим всем, они применимы исключительно к России. Вот с той же самой, ровно той же самой уверенностью, которую вы пишете о дворцах и яхтах, можно сказать, что вы кого, собственно, на Украине-то защищаете? Зеленского, ну у него уже от бабла карман ломится, у него весь 95-й квартал работает на эту пропаганду, там фейки с пулеметной очереди выстреливает. Но дошло уже до того, что я просто вот ни одной информации, так сказать, с Украины поверить ей не могу до того момента, пока не убежусь, что это не фейк. Потому что по умолчанию предполагают, что это фейк. Понимаешь, я их пересмотрел уже сотни. Понимаешь? То же самое, вы за кого там? За Коломойского конкретно воюете там с этим, как его еще, не Абрамовичем, а какой-то там местный есть, Ахмадеевич. Ну, я их не помню всех, короче говоря. Ну, тех, которые непосредственно бенефициары.
Ахметов.
Ну, пусть Ахметов будет, господи, да, какая мне разница. Ну, вот, вы за них конкретно воюете? А почему в России тогда отказываете в этом же? Попробуйте голову включить, может поможет. Так, и вот вопрос, а если я остался просто потому, что уезжать не на что? Ну, перейдите пешком границу с Казахстаном. Да и все, и дело недолго. Ну, до Казахстана-то доедете, вы тем более там где-то, судя по тому, что вы писали, где-то в этих краях. Перейдите, и, пожалуйста, и будет вам счастье.
Так. Да нет, я не думаю, что все-таки будет до какого-то такого сценария, что... О котором все пытаются сказать, о котором Байден пытается нагнетать обстановку, потому что понятно, что Трампу надо, почему за Россию сейчас заступаться через Такера Карлсона, потому что надо выборы выиграть против Байдена, а Байдену надо напрягать обстановку специально, чтобы выборы не проиграть, вот и все.
Так, вот еще вопрос, а где Александр Краснов, поругались? Вы знаете, я с ним не ругался. Я уже объяснял эту ситуацию неоднократно, в том числе и в наших передачах. Вы просто посмотрите историю. На нашем форуме, кстати, передача на самом деле «Народ.ру» есть мой подробный ответ на этот вопрос. Вообще наш последний эфир тоже есть, вы его тоже можете прослушать, он выложен в наших передачах. Там вся как бы картина. Мне ругаться нечем, но он не хочет продолжать со мной дискуссию. Он считает, что я клевещу на Украину, вот скажем так. А дальше уже вам судить, клевещу я на нее или нет, можно ли со мной дискутировать или нельзя. Ну, вот он не может. Так. А Лапина сняли или нет? Это имеется в виду предыдущий командующий. Ну, естественно, сняли, раз на его место другой прошел. Даже. Конечно, сняли. Ну, я что, по головке не погладили, да. Так, вопрос. Почему референдумы прошли только в республиках? А почему в России народ не спросили? Вдруг народ России против новых республик? Как там по закону положено? Вы знаете, вот вопрос прямо в глаз, как говорится, не в бровь, а в глаз. И вы тут дальше пишете: вопрос сам по себе ценен, главное задавать правильные вопросы. Вы знаете, вот я писал проект Конституции, писал его, кстати, в том же там, в 2014 году, он до сих пор выложен на форуме нашей передачи, и смысл этого проекта, в частности, как раз состоял, среди прочего, в том, чтобы вопрос присоединения новых территорий, равно как и исключение новых территорий, касался не только самих этих территорий, но и всего народа России. Я бы очень хотел, чтобы такой порядок был воплощен в жизнь. Я не думаю, что в данном конкретном случае народ России был против. Но
Конечно, я говорю. А тем не менее, наш этот главнарь, он, ну, как бы, даже не понимает то, что это нужно сделать. У него просто в мыслях нет народ России что-то там решать. Это что такое? Вот уважаемых людей, которые присоединяются, да, это тут можно. А тут, блин, как, решаю же я. Я же принимаю. От них проголосовать, меня принять. А эти-то тут причем? У этих надо заплатить налоги, сходить на выборы. Так все, что от них требуется.
Так. Еще вопрос. Так. Кто напал на Россию? Вы уже задавали этот вопрос, а я уже на него отвечал. Так, еще вопрос. Все развалено. Есть уверенность, что с ядерным оружием, что оно в порядке? А вдруг уже сгнило? Почему не проводятся ядерные испытания? Ну, ядерные испытания не проводятся потому, что еще в советское время был наложен такой мораторий на ядерные испытания в трех средах. Был по этому поводу даже международный договор подписан. Их не проводит никто из подписавших этих договоров. Я имею в виду, что его не проводят обладатели официального ядерного оружия, там Великобритания, Франция и Соединенные Штаты, и не проводит его и Советский Союз, не проводит Россия, вот по этой причине. Не потому, что там нечего испытывать, а потому, что это не делает никто, Соединенные Штаты в том числе. А вот что оно в порядке, а вдруг уже сгнило? Но я думаю, что вот этот вопрос совершенно актуален. Никто не хочет попробовать на себе. Действительно, может быть, и сгнило. А может, и нет. Ну, вот проверить никто не рвется. Как бы своей шкурке доказать, что вот я ничего не боюсь, потому что у вас все сгнило. Так.
Знаете, у меня холодильник дома, ему уже 45 лет и работает без ремонта. Как бы я думаю, то, что ядерное оружие там чуть-чуть побольше должен быть какой-то срок годности.
Ты знаешь, у меня холодильник, который работает, он работает с 1974 года. Я не знаю уже, сколько этому лет. Сейчас надо посчитать. Это значит, сколько? 26 плюс 22. Ну, 48. Мне тоже почему-то кажется, что ядерное оружие делали с чуть-чуть большей надежностью. Там есть период полураспада, да, вот элементов, которые составляют ядерное оружие. Но это, во-первых, он у кого-то короткий, у кого-то длинный, во-вторых, они тоже подлежат замене, поэтому я не думаю, что это что-то. Так, ну у нас тут совсем немножко времени, я еще активные, такие интересные, так сказать, вопросы какие-то постараюсь задать, прочитать. Если есть деньги на ракеты и танки, а нет денег на зарплату учителям и врачам, ну это такой риторический вопрос. На самом деле учителя и врачи сейчас получают лучше, чем получали раньше. Во всяком случае, вот за Москву скажу. Где-то в других местностях, не могу сказать тотально по России, но им зарплату поднимали. Во всяком случае, я вот по своей поликлинике это знаю, я в районной поликлинике просто обслуживаюсь. Так. При этом вопрос, почему после введения санкций подняли уровень на оплату простым гражданам на ЖКХ, при этом всем олигархам компенсировали все активы, замороженные на зарубежных счетах. Ну вот второе это преувеличение, потому что если им там, ну грубо говоря, всем заморозили активы на несколько сот миллиардов, и в общем-то никто эти активы не компенсировал. Речь шла о том, что те компании, которые являются такими системными типа Норильского никеля, которые пострадали все вследствие этих санкций, им там какие-то вливания делались вот этот счет. Но, так сказать, то, что персонально кто-то счет олигарха пополнял, такого, кажется, не было. Ну, надо просто в деталях здесь разбираться. Хочешь это добавить?
Нет.
Угу. Так, договорняк из бункера и через рупор и телевизор. Народ России, вторая нефть и газ все оплатит. Это, я думаю, скорее комментарий, да? ЖКХ на 9% всего подняли, да и отсрочка есть. Кто вернется с войны, потом оплатит. Или жена оплатит с гробовых. Я думаю, что жена-то вообще не будет оплачивать в этом случае. Так, где Краснов? На передаче. Он ее ведет отдельно от меня. Отдельно выступает. Краснов сейчас отдельно выступает. Печально это. Граждане, это его выбор. Я же не буду никого насильно звать. Я очень рад тому, что вот Вадим, как молодой участник нашей передачи, он в ней, как говорится, обкатывается, приобретает свой опыт, и я надеюсь, когда-то вот наше знамя подхватит, так сказать. Так что нет худа без добра. Так. Ну, дальше я хочу компенсацию тех денег, что получил кооператив «Озеро». С этих денег я оплачу не только свои ЖКХ, но и своего города в течение 20 лет. Так, вот дружеский комментарий. Смирнов, заменяешь Соловьева? Кстати, Ш с мягким знаком пишется. Ну, не ладно, вы вправе не знать там вдалеке. В Гааге вместе будете. Может быть, я даже скорее буду в Гааге. Вот, но проездом. Так, на ваш взгляд, все еще возможно дойти до Львова? Ну, я боюсь, что в ближайшем будущем при таком развитии событий тут просто не останется другого выбора. Вот. Так, каким образом мобилизованные не доезжают до части, мрут от эпилепсии и сердечных приступов? Вот особенно тут умиляет, конечно, множественное число. Потому что я вам хочу сказать так, если говорить серьезно, что на службе в армии вообще есть определенное количество жертв, которые происходят всегда. Просто потому, что это у людей оружие, они бывают в нештатных ситуациях и тому подобное. То, что такое происходит и с мобилизованными, это печально, но никаких, ничего неожиданного там нет. Я с уважением отношусь к ценности жизни каждого человека, но, как говорится, несколько единиц на несколько сот тысяч, как вы понимаете, это соразмерно с несчастным случаем, который может произойти в любом месте, включая там метро, общественный транспорт и тому подобное. Что-то хочешь добавить?
Да нет, не надо.
Ну хорошо, тогда давайте мы на этом закончим нашей, вот последний комментарий, не могу сказать, завязывать с рекламой СССР, большинству это не нужно. Кого вы имеете в виду? Большинству ваших окружающих или большинство народа? Вот может быть у народа спросить? Тут, кстати, про референдум все время говорили, что надо спросить у народа России. Ну, давайте спросим у народа России. Его один раз спрашивали уже в 91-м году, и он на 75% ответил, что ему это нужно. Можете еще раз спросить, давайте, я не против. Я только за. Ну, что же, давайте на этом месте закончим нашу передачу, потому что уже 22 часа, нам подошло время конца эфира. Спасибо вам большое за участие в ней, и до следующей встречи на канале «Револьверы ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания.